Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. Действительно, в эфире 100 вопросов атеиста на часах 12:00. На календаре 15 августа. Ну и, как всегда, у микрофона Полина Иванкевич и отвечает на все ваши вопросы Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, что вы можете присылать нам все свои вопросы, которые вас интересуют, каверзные или не очень, и особенно если вы атеист или представитель другой религии. Вы можете присылать нам свои вопросы, конечно же, на прямой эфир 8-800-333-1706 через Viber и WhatsApp плюс 7-977-850-09-96. Также у нас есть трансляция ВКонтакте и в Фейсбуке. Пишите обязательно свои комментарии, мы будем читать. Ну и мобильное приложение, это, конечно же, у нас классика. Ну и начнем мы с вопросов с прошлых эфиров. Пишет Татьяна. Повлиял ли New Age на современное христианство? Можно ли сказать, что доктрины те же?
Нет, конечно. New Age — это совершенно другая картина мира, совершенно другое представление о сверхъестественном. И New Age — это, собственно, такое очень эклектическое движение, которое занято поисками духовной самореализации, скажем так. Оно в этом отношении самоцентрично, что люди пытаются найти в себе какие-то сверхъестественные возможности, и это все очень эклектично. Это включает в себя самые разные практики. Человек сегодня медитирует в квазибуддийском стиле, завтра он с кристаллами, там проводит какие-то магические манипуляции, послезавтра он великий астролог, и все это очень такое смешанное, знаете, как характерно для язычества. Христианство — это догматическая, эксклюзивистская религия, и Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Если ты христианин, ты не можешь принимать участие в каких-то нехристианских религиозных практиках. Христианство — это завет с Богом, это завет с Иисусом Христом. Это как вступить в брак, или поступить на службу, или стать подданным какого-то государя. Это предполагает определенное обязательство, это предполагает такую эксклюзивность. Знаете, как вот брак, он предполагает эксклюзивизм, что если ты состоишь в браке, для тебя больше не существует других женщин. И если ты обратился ко Христу, если стал христианином, для тебя больше не существует других религий, как таких живых опций. Ты не можешь практиковать что-либо подобное. New Age — это, наоборот, вот такое абсолютно синкретистское движение, где люди практикуют кучу разных таких духовных или квазидуховных практик, могут делать это совершенно одновременно. И это нечто прямо противоположное и христианской практике, и христианскому взгляду на мир.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Андрея. Если человек находится в состоянии длительной комы, когда уже почти нет возможности вернуть его к жизни, а его тело находится на аппаратах искусственного обеспечения, то есть человек долгое время без сознания и в состоянии овоща, можно сказать, труп, подключенный к аппаратам. Так вот, есть ли у этого человека еще душа в теле, или она отправилась к Богу?
Мы не знаем. В этой ситуации, когда медицинские устройства могут продлевать жизнедеятельность организма в ситуации, когда мозг уже не функционирует, и в некоторых случаях, когда он уже разложился. То есть мозг уже конкретно сгнил, он не функционирует абсолютно точно, но в легкие можно продолжать закачивать кислород и даже поддерживать сердцебиение. Это понятно, что человек мертв уже, там смерть мозга. Но сам вопрос о том, когда считать человека мертвым в связи с развитием технологий медицинских, он достаточно сложный с точки зрения даже вот медицины. И с точки зрения... это вызывает там всякие юридические коллизии, непонятки, но Это достаточно вопрос, может быть, сложный. Поэтому пребывает ли душа в теле или нет в этот момент, когда человек находится в коме, мы не знаем. Но мы должны исходить из того, что человек, который находится в таком состоянии, мы должны обращаться с уважением, мы должны проявлять любовь и уважение даже по отношению к этому почти бездыханному телу.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Александра. Каждое проявление ума, проявление эго, постоянно желающего расти и поглощать еду, информацию, эмоции, Бог может проявляться в тишине, покое, в отсутствии всякого омрачения. В чем концепция нарядных церемоний, не только христианских? Скажите, пожалуйста.
Потому что, ну, смотрите, люди, например, когда они устраивают свадьбу, они стараются нарядно одеться, и это процесс, всегда сопряженный с церемониями. И кажется, можно посмотреть со стороны и сказать, а вот зачем все это? Это затраты, вот костюм этот надо покупать парню. Он обычно какой-нибудь молодой еще, небогатый. Там девушке нужно покупать это белое платье, там фату. Нужно созывать гостей, нужно стол этот украшать, нужно кричать горько. Вот все эти обряды, которые связаны со свадьбой, они могут со стороны показаться странными, потому что ну и чего, там парень и девушка начали жить вместе, чего это вот такие ритуалы устраивать. Тем не менее, так устроена человеческая природа, что когда мы делаем что-то важное в нашей жизни, мы это, естественно, обставляем ритуалами. Мы это, естественно, маркируем как что-то важное. Что-то важное происходит. Рождение ребенка, похороны человека. Ну, опять же, похороны связаны с огромным количеством ритуалов. Нет, чтобы просто закопать мертвое тело. Нет, надо совершить ряд ритуалов. В любой культуре похороны и свадьбы, и рождение ребенка окружены большим количеством ритуалов. Потому что так устроена человеческая природа, что человек отмечает самые важные события в своей жизни именно обрядами, именно ритуалами. И когда речь идет об отношениях с Богом, это, естественно, высокоритуализированная сфера, потому что это самое важное в нашей жизни. Другая причина, почему она высоко ритуализирована, это то, что когда вы что-то делаете совместно с другими людьми, у вас неизбежно вырабатывается такой какой-то общий паттерн, какая-то общая традиция что-то делать. Неизбежно. Потому что вы не можете, если вас собралось 1000 человек на богослужение, решать, как вы будете в этот раз поклоняться Богу. У вас должна уже быть какая-то готовая схема. Ну, неизбежно, понимаете? И даже там, где люди хотят уйти от ритуалов, они неизбежно их выстраивают, там неизбежно люди приходят, и у них даже может быть такая напечатанная программка, что мы сегодня поем такие-то гимны, после чего будет проповедь, после чего будет еще чего-то. А в исторических церквях у нас, вот у православных там, или у католиков, есть сложившиеся формы поклонения, которые неизбежно возникают, когда мы что-то делаем совместно. И когда человек, который приходит и присоединяется к нам, он может войти в это течение, он может присоединиться к этому обряду. И то, что они являются красочными, это, как вам сказать, ну вот смотрите, я прихожу просто в торговый центр. Это просто-напросто торговый центр, там просто-напросто торгуют. Ну и там кинотеатр на третьем этаже, и ресторанчики. И люди стараются сделать этот торговый центр как можно более красиво. Они стараются, чтобы там все сверкало. Они стараются как-нибудь вот изукрасить, чтобы это отличалось от торгового центра на соседней улице, чтобы ходили именно к ним, а не к соседям. И благодаря этому мы видим, что да, люди стараются все изукрасить, и это хорошо, это правильно. Но это всего-навсего торговый центр. Храм, где мы встречаемся с Богом, он, естественно, должен быть наиболее украшен, должен быть самое красивое место, которое у нас вот вообще есть в жизни. Если мы даже украшаем торговые центры. То есть у нас, подумайте, как было бы дико. У нас торговый центр украшен, там люди позвали специальных художников, позвали декораторов, чтобы сделать все красиво, а храм у нас будет как сарай. Но это было бы как-то очень даже странно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Напоминаю, что кроме сайта вы можете также звонить нам на прямой эфир 8 800 333 1706. Также у нас есть трансляции ВКонтакте и в Фейсбуке. Пишите нам свои комментарии, мы обязательно прочитаем. Также можете писать Viber и WhatsApp плюс 7 977 850 0996 и через мобильное приложение. Вот как раз тут комментарии из ВКонтакте по трансляции. Пишет Иван, почему апостолы провозгласили Иисуса Мессией, хотя в представлении иудеев в тех времен Мессия не должен быть убитым?
Единственное объяснение этому явлению — это то, что Христос воскрес из мертвых. В самом деле Мессия не должен был быть убитым в представлении людей того времени. Люди Мессию видели как победоносного воина, который придет и порядок наведет, который сокрушит всех своих врагов и обеспечит народу мир, процветание и вполне себе политическое господство. И вот то, что Мессии объявили человека, который вместо всего этого умер на кресте, это показывает, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Нечто, что заставило апостолов признать Божьего Мессию в человеке, который, ну, абсолютно не подходил на эту должность, который, люди имели себе представление о Мессии как вот о могучем таком вожде, который сейчас всех покажет всем, где раки зимуют. Иисус вместо того, чтобы убить своих врагов, он сам был убит. И вот то, что апостолы его признали Мессией, ну, единственное объяснение вообще этому феномену — это то, что он воскрес, они видели его воскресшим.
100 вопросов атеиста.
Елена пишет. Вы вот тут иронизировали по поводу того, что признаете права животных, если они подпишут требования в их защиту. А скиньте, пожалуйста, ссылочку на документ против абортов за права эмбрионов, подписанный эмбрионами. Я вот уже сделала 2 аборта, поскольку детей не люблю и не хочу. И если понадобится, буду делать еще, если вы мне подобный документ не предъявите.
Видите ли, вы путаете индивидуальность и природу. То есть животное принадлежит к животной природе. И качество природы определяются ее развитым и здоровым индивидом. Ну, например, мы говорим, что у собаки 4 ноги. Но я лично видел двуногую собаку. То есть собака осталась без задних лап, наверное, под машину попала. И хозяева сделали что-то вроде такой инвалидной двухколесной коляски, и они эту собаку гуляли, там она ходила, и за ней эти колеса. Был трогательный очень пример, что они ее не усыпили, а вот именно ей устроили такую инвалидную коляску. Но обычный случай, обычная здоровая собака, мы знаем, она четвероногая. И мы знаем, что несмотря на то, что данная собака у нас является двуногой, она, тем не менее, собака. Ну, или мы можем взять маленького щеночка, который не лает еще, там совсем маленький щеночек. Но мы понимаем, что это все равно собака. Он принадлежит к собачьему роду. Он является представителем соответствующего биологического вида. И когда мы говорим о праве человека на жизнь, о праве человека не быть убитым, мы человека обозначаем как принадлежащего к человеческому роду. Здоровый представитель человеческого рода, он, конечно, в состоянии с вами беседовать, он в состоянии подписывать документы, он в состоянии выступить за свои права, но не все. Там бывает, что человек является инвалидом, бывает, что человек находится в условиях, когда он не может там высказаться. Бывает маленький ребенок. И тем не менее, маленький ребенок и даже ребенок в утробе, они принадлежат к человеческому роду. Запрет на убийство человека — это запрет на убийство именно существа, принадлежащего к человеческому роду. Вот. Поэтому мы исходим из того, что человека, даже если он не проявляет каких-то свойств, которые свойственны здоровому взрослому человеку, его все равно нельзя убивать. Точно так же, знаете, вот младенца. Младенец не обладает теми качествами, которыми обладает взрослый человек. Он не может членораздельно общаться. он не обладает еще сознанием, которым обладает взрослый человек. Тем не менее, мы исходим из того, что он человек, и его убийство было бы злодеянием. Поэтому здесь мы исходим, что вот нельзя совершать аборты, потому что нельзя лишать жизни невинное человеческое существо, принадлежащее к человеческому роду. Когда мы говорим о животных, то ни маленький щеночек, ни взрослая собака, ни здоровая собака, ни покалеченная собака, никакая собака вообще не может вступить с нами в осмысленный диалог о собачьих правах. И в этом принципиальное различие. Если вы не убьете ребенка и дадите ему вырасти, он вырастет в здорового человека, который с вами будет общаться. Если вы не убьете поросенка, дадите поросенку вырасти во взрослую свинью, эта свинья не сможет вступить с вами в диалог о правах свиней, даже когда она полностью вырастет, даже когда она будет в полной своей славе и блеске, когда она уже достигнет своей вершины.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
И как раз вопрос с сайта. К злободневной ситуации, а как вы относитесь к тому, что людей сажают за мемы и демотиваторы, связанные с религией?
Ну, я думаю, что это плохо и неправильно, и что это, конечно, есть некое злоупотребление. Понимаете, вот как бывает такое преступление, как разжигание этнической ненависти. И у государства должны быть какие-то юридические механизмы для того, чтобы это преступление обуздывать. Потому что дело может кончиться погромом, дело может кончиться большим кровопролитием. И в ситуации, когда у нас есть различные этнические группы, нужно как-то иметь какие-то юридические механизмы для этого пресечения. Потому что мы знаем, что много раз в истории происходили кровавые этнические конфликты, и за этими конфликтами стояли подстрекатели, которые наставляли людей против друг друга. И как-то прийти и деятельность этих подстрекателей пресечь, нужно иметь возможность. При этом, конечно, могут быть злоупотребления, когда людей начинают преследовать за какие-то высказывания, которые не являются подстрекательством как таковым, которые находятся, скажем так, в серой зоне. Не очень понятно, где кончается подстрекательство, где начинается уже высказывание вполне легитимных своих политических мнений. Тем более, что, бывает, что политические оппоненты могут кого угодно обозвать фашистом, расистом и какой угодно ярлык повесить. Это сложная проблема, где проводить вот эту демаркационную линию, когда законное легитимное выражение свободы слова, когда начинается уже подстрекательство и преступление. И вот точно так же с разжиганием ненависти по признаку религии, совершенно возможна ситуация, когда проявляется некая чрезмерность в этом вопросе. Когда в неясных ситуациях всегда решают преследовать. И я не сторонник этого, конечно. Пресечение необходимо тогда, когда оно действительно необходимо. Когда агенты государства бегают по сетям и ищут, кого бы им заместить для отчетности, это значит, что это неправильно устроено в осуществлении государством своей деятельности.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Дмитрия. Как вы относитесь к контролю церкви государством со стороны спецслужб, например?
Прежде всего, я должен был бы убедиться, что такой контроль существует. Потому что, как вам сказать, очень забавно бывает, когда где-нибудь в Фейсбуке читаешь, а вот вчера я сидел там за ужином с сотрудником моим, с моим знакомым там сотрудником ФСБ, и он мне рассказал, а мы тут все контролируем вообще. И понятно, что это не информация, это явные фантазии, это явные выдумки. И для того, чтобы как-то к чему-то относиться, нужно иметь о чем-то достоверную информацию. когда люди рассказывают, что они точно знают, чем занимаются спецслужбы, там, наши, американские, какие угодно. И вообще у них держат, так сказать, руку на пульсе, им прибегают исповедоваться все сотрудники спецслужб, они потом это сваливают в Facebook. Но тут комментировать, собственно, особенно нечего.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос с сайта от Олега. Чем библейские пророчества отличаются от пророчеств Ванг или Нострадамуса?
Тем, что библейские пророчества носят достаточно определенный характер, и мы можем сказать, сбылись они или нет. Что касается там Ванги и Нострадамуса, то это высказывания, которые сделаны в настолько туманном, неопределенном виде, что можно им приписать любое значение. Это, как знаете, известная история про царя Креза, который, персидского, который, предпринимая военный поход, обратился к некому оракулу, и этот оракул ему возвестил, что так говорит Аполлон, перейдя через границу, Крез обширное царство разрушит. Ну, Крез обрадовался, перешел через границу, потерпел полное поражение, едва избежал смерти, прибежал к этому оракулу потом и говорит, а что за дела-то вообще, ну, что за, что, Аполлон меня обманул? Ему говорят, ну, тебе же сказали, ты обширное царство разрушишь, а это оказалось твое собственное царство, ты просто, значит, не понял. Вот такого рода пророчества, которые можно интерпретировать так и эдак, они, конечно, совершенно безопасны, потому что любое развитие событий можно приписать их осуществлению. Библейские пророчества выглядят, ну, например, так. Я вот вам прочитаю, наверное, самое известное из библейских пророчеств. Это Исаия 53 глава. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, и нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорби, изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так и он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было же в устах его. Но Господу угодно было поразить его, он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня богоуспешно будет исполняться рукою его». На подвиг души свой он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными, будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». И всякий раз, когда читаешь этот текст людям, в том числе неверующим, они говорят, ну, это очевидно написано, мы все понимаем, что это написано про Иисуса Христа, и это очевидно написано после всех этих событий. Так вот, это написано за столетие до всех этих событий. За столетие. Это книга пророка Исаии, и мы абсолютно точно знаем, что это написано до евангельских событий. Мы это знаем, поскольку у нас есть сами тексты, которые написаны до Нового Эры заведомо, и у нас есть иудейская община, которая хранит эти тексты. Это люди, которые не верят в Иисуса Христа как в Мессию, но они хранят текст пророка Исаии, и там этот текст присутствует вполне. То есть это не христиане придумали задним числом. И вот мы видим разницу, можно подробно рассматривать это пророчество, но там очень много деталей, которые указывают на Иисуса Христа. То есть это не что-то такое размытое и неопределенное, что характерно там для Ванги, Нострадамуса и прочих настрадателей. Это весьма определенное предсказание того, что произойдет с Иисусом Христом.
Напоминаю, что вы можете писать нам под нашими трансляциями ВКонтакте и в Фейсбуке, и, конечно же, звонить. Ну, а сейчас мы уйдем на короткую паузу.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Ну, еще раз, конечно, напомню, что у нас есть трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте. Обязательно пишите, мы прочитаем. Вопрос от Андрея. В одной из прошлых передач вы сказали, что крещение Руси не было насильственным. Я не согласен. Я считаю, что люди, выросшие в одной вере, так лихо менять ее на другую не будут, если не одно «но» – психопат с мечом и кровь непослушных. Даже если не было массовых убийств, само крещение в любом случае было насильственным. Может, жертв много и не было, а может, было, но никто это не документировал. А зачем? А может, документировал, да, церковь потом все это почистило. Конечно, если верить летописям, все прошло почти мирно. В общем, не думаю, что все такие радостные вбегали искупнуться и отступиться от веры родителей.
Ну, во-первых, для того, чтобы утверждать, что что-то произошло в истории, мы должны иметь какие-то исторические свидетельства. Вот у нас нет исторических свидетельств о том, что крещение Руси было принудительным и кровавым. Относительно отхода от веры родителей, понимаете, дело в том, что крещение Руси – это был некий растянутый процесс, в котором вот это днепровское крещение было одним из ключевых, но не единственным этапом. Христиан на тот момент в Киеве уже было достаточно много, и христианство получило уже достаточно серьезное распространение. То есть христианизация – это не то, что пришел там князь или король или конунг сказал: «О, я такую новую религию узнал вообще, ребята, вот сейчас вы все будете христианами». Ну, у него спрашивают: а что это вообще такое? Я сейчас объясню, но вы сначала креститесь, а то я сейчас всех зарежу. А на самом деле все немножко по-другому происходит. Христианство проникает в страну, и все больше людей становится христианами. И когда количество христиан достигает определенной критической массы, происходит обращение, так сказать, уже на официальном уровне. Действительно, нельзя прийти и приказать всем переменить веру. Потому что не бывает, понимаете, чтобы один психопат с мечом всех заставил. У всех там есть мечи. Там есть еще его там верхушка, есть его воины, на которых он опирается. Политика — это не такое дело, чтобы можно было всем приказать там переменить веру. Но вот когда уже достаточно приверженцев новой веры, тогда уже, да, можно сказать, что теперь мы все христиане. При этом я бы еще обратил внимание на тот культурный расцвет, который происходит на Руси с принятием христианства. И люди строят храмы, возникает славянская книжность, люди активно читают, переводят библейские тексты. Люди пишут свои собственные тексты. То есть это то, что невозможно навязать насильственно в принципе. Ну, так не получится.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Под нашей трансляцией ВКонтакте Олег спрашивает, почему важно знать, что Бог — это Троица?
Потому что есть... по большому числу причин, но вот я бы отметил, например, то, что апостол говорит, что Бог есть любовь. Причем Бог есть любовь не просто в отношении к другим, Бог есть любовь по своей природе. Любовь — это какое-то личностное отношение. И для того, чтобы Бог был любовью, в Боге должны существовать межличностные отношения. Бог, который является монадой, он не может являться любовью. Второе соображение — это то, что в Иисусе Христе мы встречаем не просто посланника от лица Божия, мы встречаем Бога. Потому что если на кресте за нас умирает какое-то тварное существо, просто какой-то посланник Бога, это не доказывало бы нам любовь Божия. Любовь Божию, это просто вы, ну ладно, Бог отдал на смерть одно из своих творений. Он этих творений может настворять там, сколько ему понадобится. То, что на кресте за нас умер именно Бог, это фундаментально важное послание для христианской веры. И когда мы говорим о том, что Иисус Христос Бог и Отец Бог, мы неизбежно приходим к вере в Троицу. И там же мы приходим к вере в Святого Духа, который пребывает с нами. Если мы отвергаем веру в Троицу, мы неизбежно отказываемся от веры в то, что Бог есть любовь, в то, что Христос, который умер за нас на кресте, есть Бог. Вся христианская вера начинает сыпаться. То есть все ереси, которые отрицали Троицу, они неизбежно приходили к отрицанию христианской веры как таковой.
100 вопросов атеиста.
А у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Да, здравствуйте. Я приветствую всех. Сергей Львович, вы уже отвечали много раз на вопрос про эволюцию. Но мне кажется, некоторые моменты вы упускаете. Дело в том, что вы говорите, что к бессмертию призван человек, и что он должен его достигнуть. А животные, мол, они умирают и все такое. И Бог запустил эволюцию и прочее. Но все-таки, если это он запустил, значит, смерть и он запустил. То есть можно ли говорить о его благости? И что тогда грехопадение, если смерть была? И вы еще сказали, что человек был призван обрести бессмертие. То есть он был не бессмертен. Значит, что такое грехопадение? То есть человек же тоже эволюционировал. Поколения сменялись поколениями. Так мы стали людьми. То есть Бог пускай вдунул душу. Но на то поколение люди посмотрели еще как на животных. То есть, вот это очень странный вопрос. Проясните, пожалуйста.
Относительно того, существовала ли смерть животных до грехопадения человека, она неизбежно существовала. И это независимо от того, верим мы в там, независимо от того, как мы относимся к теории эволюции, вот у нас есть там львы, которые рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Лев — это хищник. У него его зубы, его пищеварительный тракт, его опорно-двигательный аппарат — все это заточено под то, чтобы есть мясо, преследовать добычу, там и есть мясо. Вот травоядного льва не могло бы существовать, потому что не годится лев для того, чтобы есть траву. Вот он не смог бы и питаться никогда. Этот человек еще всеяден, человек может быть вегетарианцем, лев нет. И поэтому смерть существовала определенно до грехопадения, и лев вписан в экосистему на определенном месте. То есть лев является частью экосистемы, и в этой экосистеме он нужен именно в качестве хищника. То есть если мы считаем льва божьим творением, все-таки мы должны признать, что животные друг друга ели до грехопадения человека. Человек создан, как говорят отцы, ни смертным, ни бессмертным. То есть человек сам по себе не обладал бессмертием, но должен был его обрести в общении с Богом. То есть мы читаем в повествовании о падении, что Адам лишается возможности вкусить от древа жизни. То есть ему же там, как бы он ни вкусил от древа жизни, не стал бы жить вечно. То есть вот это жить вечно — это перспектива, которая связана с вкушением от древа жизни. Сам по себе Адам не обладал бессмертием и должен был его обрести, но в грехопадении он лишился этой возможности. Поэтому Священное Писание не утверждает, что животные были бессмертными. И смерть, она приходит к человеку именно в силу того, что он лишается возможности обрести бессмертие, вкусив от древа жизни. То есть, в принципе, нет несовместимости между теорией эволюции и теорией сотворения, потому что Библия не утверждает бессмертие животных до грехопадения человека.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Пишет нам Виктор. Знакомый атеист сказал, христианство – это микс верований и мифов до иудаизма, и ложь и фантазии после, смазанные огромным количеством приписок переводчиков и других весельчаков фанатов Нового Завета. Меня, например, больше всего смешит жертва Христа. Это как проверка на логическое мышление. Ну и потом, как можно вообще серьезно обсуждать эти сказки?
Видите ли, тут для атеиста важно сделать один логический шаг, который не сделает его верующим, но который расширит его представление о мире. Согласиться, что люди, признать, что люди, которые со мной не согласны, не обязательно идиоты. Ну, например, я не согласен с буддизмом. Я считаю буддийское мировоззрение ошибочным. Я считаю, что буддисты заблуждаются в своей картине мира. При этом я не считаю, что буддисты идиоты. Я не считаю буддизм глупыми сказками. Я не считаю, что всякий буддист обязательно дурак. Нет, ну разные бывают буддисты, но я охотно признаю, что бывают высокообразованные и умные буддисты. И это не делает меня, конечно, буддистом. Я все равно не согласен, но... Я не считаю их идиотами. Точно так же я не считаю атеистов там идиотами. Я думаю, что если люди не разделяют дорогих мне убеждений, возможно, у них есть какие-то на это причины. И точно так же, к чему я хотел бы побудить атеистов, это к признанию того, что люди, которые не атеисты, они не обязательно идиоты. Что Фома Аквинский не идиот. Что Ньютон не идиот. Что Роберт Бойль не идиот. Что там Фрэнсис Коллинз из ныне здравствующих не идиот, что Феодосий Добжанский, который один из создателей синтетической теории эволюции, не идиот, что отец Жорж Леметр, который создал теорию расширяющейся вселенной, он не идиот. И что бывают верующие люди, которые не являются идиотами. И что у них, они усматривают какие-то причины придерживаться тех взглядов, которых они придерживаются. То есть в этой ситуации мы должны побудить нашего друга-атеиста просто к некоторой интеллектуальной открытости. Что я, например, согласен с тем, что человек, который не разделяет моих взглядов, который не является христианином, он не обязательно является дураком и злодеем. Это одно с другим никак не связано. И я могу выяснить, а почему, собственно? А почему этот человек так считает? Какие у него причины так считать? Потому что, когда человек просто начинает высмеивать христианство как идиотизм, ну, вы знаете, можно высмеивать одну из ведущих интеллектуальных традиций в мировой истории, но этим человек просто показывает интеллектуальную лень. Просто нежелание рассматривать аргументы по существу.
100 вопросов атеиста.
Напоминаю, что вы можете нам звонить на прямой эфир 8 800 333 1706. Также у нас есть Viber и WhatsApp, вы можете туда писать. Плюс 7 977 850 0996. Также есть мобильное приложение и, конечно же, трансляции ВКонтакте и в Фейсбуке. Обязательно пишите туда, мы прочитаем. Вопрос от Миши. Есть ли какие-то данные о действии молитвы, выходящем за рамки плацебо-эффекта?
Вы знаете, я читал об исследованиях молитвы, при этом данные расходятся. Некоторые говорят, что эксперимент установил действенность молитвы, некоторые это отрицают. Есть свидетельства чудес, то, что называется анекдотические свидетельства, то есть какие-то отдельные случаи, которые достаточно достоверны. Вопрос в том, как мы определяем, что такое данные, какие у нас требования к данным. Понимаете? Всякий раз, когда люди требуют доказательств, требуют данных, нужно сначала, это очень важно, сначала оговорить, что бы вы сочли доказательством. Давайте сначала установим правила, по которым мы действуем. Потому что, ну, так бывает, что человек сначала требует доказательств, потом отвергает абсолютно любые доказательства. Поэтому сначала мы должны решить, хорошо, что бы вы сочли доказательством? Какое бы свидетельство вас бы убедило? ну, например, человек помолился, и у него прошла хроническая болезнь, в отношении которой ему врачи обещали, что он с ней умрет. Это будет рассматриваться как доказательство? Ну, есть, например, там Лурд, это известное католическое место паломничества, туда стекаются массы народа, и там иногда происходят чудеса, причем чудеса эти фиксируются. Там сидит медицинская комиссия, человек, который исцелился, он приходит, заявляет об этом, медицинская комиссия рассматривает данные и говорят: ну, ты знаешь, у тебя была болезнь, в общем-то, на нервной почве, и этому можно найти психосоматическое объяснение, так что мы тебя поздравляем, но это не может идти как чудо. Или наоборот, что да, у тебя было органическое поражение, и оно у тебя прошло. И в этом случае это фиксируется как дать заслуживающее доверие чудо. Такие чудеса фиксируются, такие данные есть. Другое дело, конечно, что материалист на это скажет, что кто угодно это был, но не попугай. То есть это было все, что угодно, абсолютно. Это был ошибочный диагноз. Там, не знаю, человеку поставили диагноз, что у него злокачественная опухоль, и он что, он помереть должен... А она бах там, ну, ошиблись, оказалось доброкачественно и рассосалась. Бывает очень редко. Ну, бывает. Или там, ну, спонтанно прошло, мы не знаем почему. Но все равно Бога-то нет. То есть нужно оговаривать, какие данные мы можем рассматривать как доказательство чуда, доказательство ответа на молитву. Ну, например, там известно, что люди, которые ходят в церковь постоянно, они в среднем дольше живут. Причем заметно дольше вот эти... В Британии выяснили, что методисты живут на 7 лет дольше в среднем. 7 лет — это достаточно много. Это результат молитвы. Ну, нам на это скажут неверующие изыскатели, что нет. Просто методисты, они там ведут более упорядоченный образ жизни. Не курят и не пьют. Помирают здоровенькими, соответственно, 7 лет позже. То есть, смотря что вы готовы принять в качестве данных. Я считаю, что ответы на молитву приходят, и что об этом есть свидетельство. Насколько они вас устроят, это нужно заранее обсуждать, а какие критерии, какую вы строите, ставите планку в этом случае.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Тут есть вопрос, возвращающий нас к началу эфира. От Лены. Почему христианство несовместимо с New Age, если главное в христианстве — это любовь?
Видите ли, любовь в христианстве — это не некое абстрактное, размытое, теплое, приятное чувство. Любовь — это личность, это Иисус Христос. И мы должны вступить с Иисусом Христом в завет, в союз. Он нас возлюбил, и Он хочет сделать нас своей семьей. В Библии используется образ, например, брака. Вот народ Божий, он сравнивается с невестой или с супругой, которую Бог берет за себя, с которой Бог вступает в эти личные отношения завета. Я тебя никогда не брошу, но ты храни мне верность. И вот любовь, она носит избирающий характер. Если, не знаю, мужчина возлюбил женщину и взял ее в жены, это значит... Он остальных всех, от всех остальных женщин, сколько их ни есть на свете, отказался. Если мы у него станем спрашивать, ну, если самое главное — это любовь, почему же ты отказался от всех остальных женщин? Он скажет, ну как, естественно, именно потому, что я возлюбил эту. И вот отношения с Богом, они тоже носят такой избирающий характер. Если я обратился к Богу, если обратился к Иисусу Христу, вступил с Ним в завет, я не могу обращаться к другим богам. Я не могу искать других богов. Именно потому, что любовь, она предполагает верность, она предполагает личную преданность.
100 вопросов атеиста.
Спрашивает Олег, почему пал дьявол? Где почитать об этом? Объясняют, что он возгордился, но ведь это тоже такое людское понятие. Как мог высший любимый ангел возгордиться? Что там произошло? И можем ли мы вообще знать, что там произошло?
Очень сложно нам проникнуть в психологию ангелов, но Да, там речь идет именно о том, что дьявол возгордился. Он пожелал сам быть Богом. И вот гордыня — это как раз тот грех, который не требует материального тела, не требует быть человеком. И он, в общем-то, нам отчасти понятен. Мы понимаем, что такое гордыня.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Пишет Андрей. Меньше всего верующих среди ученых, и с каждым годом все меньше. Меньше всего их среди биологов и физиков. А именно эти люди, то есть ученые, двигают прогресс.
Вы знаете, это не так. И это ошибка, которая возникает из-за того, что люди опираются на чисто американские данные. А в Америке там в целом достаточно религиозное население. И при этом... относительно низкий уровень религиозности, вернее, скажем, даже не относительно более низкий уровень религиозности, а относительно более высокий уровень терпимости к атеизму в образованной в академической среде. То есть, если нам смотреть по статистике, то у нас значительно больше, скажем, американцев, относящихся к рабочему классу, назовут себя верующими, чем высокообразованных там представителей академической элиты. Это культурное такое явление, понимаете? Потому что в массе сейчас в Америке до сих пор слово «атеист» — это ругательство. На атеиста смотрят косо. Какие-то психологи проводили в Америке такой психологический опрос, эксперимент, и они такие предлагали к рассмотрению случаи. Вот совершена кража, и... надо выяснить, кто все-таки украл. И там несколько соискателей, потенциальных обвиняемых, и там какой-то человек, который вышел из тюрьмы недавно, где он сидел за изнасилование, потом еще какой-то сомнительный товарищ, и потом еще кто-то, и среди всей этой публики атеист. И вот больше всего людей показали пальцем на атеиста. Ну, это несправедливо, потому что американские атеисты — это, как правило, вполне себе благополучные люди, которые кошельков не воруют, вполне себе законопослушные граждане, но существует сильная предвзятость в отношении атеистов, сильная такая склонность смотреть косо среди значительной части американского населения, причем такого простого населения. А вот там, где повыше... то есть среди этого простого населения, среди каких-нибудь там фермеров где-нибудь в Техасе, человек религиозно индифферентный, он не будет себя называть атеистом, он себя назовет христианином, потому что, а зачем? А зачем я буду навлекать на себя такие неприятности? А вот в академической среде, там, в больших городах, где-нибудь там в Калифорнии, там, где-нибудь в Сан-Франциско, там себя назвать атеистом абсолютно нормально, спокойно, никаких проблем. И вот поэтому люди чаще себя относят к атеистам в более высокообразованной среде. Но этому есть культурные, а не, собственно, связанные как-то с наукой причины. Если мы посмотрим, например, в Великобритании, там будет обратная картина. Там более академические люди, они более склонны быть верующими. И в России, я подозреваю, тоже. То есть на самом деле тут ошибка, когда вы берете... чисто американские данные, их проецируйте на весь мир. Для других стран это не так.
100 вопросов атеиста.
Спрашивает Егор, можно ли заходить в храмы не твоей конфессии?
Можно, нужно, конечно, при этом вести себя тихо, уважительно, не делать ничего, что могло бы людей там обидеть. Но, в принципе, можно.
Ну, а на сегодня мы заканчиваем. Все вопросы, которые мы не успели разобрать, а их очень много, конечно же, разберем на следующих эфирах. Ну, а на сегодня до свидания.
До свидания. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».